Три царства. У одного царя была жена-красавица, Настасья Золотая Коса, и три сына: Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. Пошла царица со своими мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся такой сильный вихрь, что и, боже мой, схватил царицу и неведомо куда унес. Царь запечалился, закручинился и не ведает, как ему быть. Подросли царевичи. Царь и говорит им: «Дети мои любезные, кто из вас поедет, мать свою отыщет?» Собрались два старшие сына и поехали. А за ними и младший стал у отца проситься. «Нет, — говорит царь, — ты, сынок, не покидай меня, старика, одного. Родимый батюшка, страх, как хочется по белу свету постранствовать, да матушку отыскать!» Царь отговаривал, отговаривал, не мог отговорить. «Ну, делать нечего, ступай, Бог с тобой!» Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в путь дороженьку. Ехал-ехал долго ли, коротко ли, и приехал к Синему морю. Остановился на бережке и думает: куда теперь путь держать? Вдруг прилетели на море 33 голубицы, ударились оземь и стали красные девицы. Все хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались? Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краше, кушачок и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться. Одного кушачка нет. «Ах, Иван-царевич, — говорит красавица, — отдай мой кушачок. Скажи прежде, где моя матушка? Я про это знать не знаю, ведать не ведаю. А вот ступай в ближний лесок. Там моя бабушка живет, и та тебе верно скажет». Отдал ей кушачок Иван-царевич. Поехал в лесок и недолго ехал. Видит в глуши лесной на проталинке стоит избушка на курьих ножках. Сдержал он коня богатырского, постучался в окошечко. Вышла к нему старая-престарая баба-яга. «Здравствуй, бабушка!»
«Здравствуй, добрый молодец! Куда едешь? Далеко ли путь держишь?»
«Ищу мать свою Настасью, Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, как мне ее найти?» И говорит царевичу баба-яга:
«Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка, золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди».
Поехал Иван-царевич вверх по морю. Видит, братья его Петр-царевич и Василий-царевич стоят в чистом поле лагерем, и множество войска с ними. Братья его встретили. «Ба! Ты куда, Иван-царевич?» «Да что, — говорит, — дома соскучился и задумал ехать отыскивать матушку. Отпустите войско домой, да поедем все вместе». Они так и сделали. Отпустили войско и поехали втроем. Идут они вместе берегом, увидали серебряную птичку, золотой хохолок, и побежали за ней следом. Птичка летела-летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благословите меня вместо отца, вместо матери. Опущусь я в эту яму и узнаю, каково есть царство подземное, не там ли наша матушка? Братья его благословили. Он сел на ремни, сполз в ту яму глубокую и спускался ни много ни мало ровно 3 часа. Отдохнул немного и пошел. Шел, смотрит. Медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодезь. У колодезя медный ковш на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул ковшом воды, напоил змей. Они присмирели, прилегли. Он и прошел во дворец. Выходит к нему медного царства царица. «Кто таков, добрый молодец?» «Я Иван-царевич». «Что?» — спрашивает. «Своей охотой или неволей зашел сюда Иван-царевич?» «Своей охотой. Ищу мать свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?» «Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет?» Дала ему медный шарик и медное колечко. «Шарик, — говорит, — доведет тебя до средней сестры, а в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь в плену держит, то не позабудь меня, бедный. Возьми с собою на вольный белый свет». «Хорошо», — отвечал Иван-царевич. Взял, бросил медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодезь с серебряным ковшом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства. «Уж скоро 3 года, — говорит, — как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духу слыхом не слыхала, видом не видала. А теперь русский дух воочию совершается. Кто таков, добрый молодец?» «Я Иван-царевич». «Как же ты сюда попал? Своею охотою, али неволею?» «Своею охотою ищу свою матушку. Пошла она в зеленом саду погулять. Поднялся вихрь и умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?» «Нет, не знаю. А живет здесь недалеко старшая сестра моя, Золотого царства царица, Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет? Вот тебе серебряный шарик. Покати его перед собою и ступай за ним следом. Он тебя доведет до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря. Не забудь меня, бедный. Вызволь отсюда и возьми с собой на вольный свет». Иван-царевич покатил шарик. Куда шарик покатился, туда и он направился. Долго ли, коротко ли, увидал. Золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы. Возле колодезь, и у колодезя золотой ковш на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул ковшом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена Прекрасная. «Кто таков, добрый молодец?» «Я Иван-царевич». как же ты сюда зашел? Своей ли охотою, а ли неволею?» «Зашел я охотою, ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где ее найти?» «Как не ведать? Она живет недалече отсюдова и летает к ней вихрь раз в неделю, а ко мне раз в месяц. Вот тебе золотой шарик, покати перед собою и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко. В этом колечке все золотое царство состоит. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь меня, бедный, возьми с собой на вольный свет». «Хорошо, — говорит, — возьму». Иван-царевич покатил шарик и пошел за ним. Шел, шел и приходит к такому дворцу, что и, Господи Боже мой, так и горит в жемчугах, да в каменьях самоцветных. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. Проходит царевич большими покоями. В самом дальнем находит свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царские наряды убрана, драгоценной короной увенчана. Глянула на гостя и вскрикнула: «Ах, Боже мой! Ты ли сын мой возлюбленный? Как сюда попал?» «Так и так, — говорит, — за тобой пришел». «Ну, сынок, трудно тебе будет. Ведь здесь на горах царствует злой, сильно могучий вихрь, и все духи ему повинуются. Он-то и меня унес. Тебе ли бороться с ним? Пойдем поскорее в погреб». Вот сошли они в погреб. Там стоят две кади с водою. Одна на правой руке, другая на левой. Говорит царица Настасья Золотая Коса: «Переставь-ка эти кади с места на место. Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку, а ту, что налево, отнеси на правую руку». Иван-царевич взял кади и переставил с места на место. «Вот видишь ли, любезный сын, в одной кади сильная вода, в другой — бессильная. Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй и запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и становит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладишь». Воротились во дворец. «Скоро вихрь прилетит, — говорит царица Ивану-царевичу. — Садись ко мне за спинкою трона, чтоб он тебя не увидел. А как вихрь прилетит, да кинется меня обнимать, целовать, ты схвати его за палицу. Он высоко-высоко поднимется, будет носить тебя и над морями, и над пропастями. Ты смотри, не выпускай из рук палицы. Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к кади, что на правой руке поставлено. А ты пей из кади на левой руке. Тут он совсем обессилит, а ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову. Как срубишь ему голову, тотчас сзади тебя кричать будут: «Руби еще, руби еще!» А ты, сынок, не руби, а в ответ скажи: «Богатырская рука два раза не бьет, все с одного разу кончает». Только Иван-царевич успел за троном укрыться, как вдруг на дворе потемнело, и все кругом затряслось. Налетел вихрь, ударился оземь, сделался добрым молодцем и входит во дворец. В руках у него боевая палица.
«Фу-фу-фу! Что у тебя русским духом пахнет? Аль кто в гостях побывал?»
Отвечает царица: «Не знаю, отчего тебе так сдается?» Вихрь бросился ее обнимать, целовать, а Иван-царевич тотчас за палицу.
«Я тебя изгублю!» — закричал на него вихрь. «Ну, бабка надвое сказала, либо съешь, либо нет!»
Вихрь рванулся в окно да в поднебесье. Уж он носил Ивана-царевича и над горами. «Хошь, — говорит, — зашибу, и над морями. Хошь, — грозит, — утоплю». Только нет, царевич все не выпускает из рук палицы. Весь свет вихрь вылетал, уморился и начал спускаться. Спустился прямо-таки в погреб, к той самой каде, что на правой руке стояла. И давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево. Напился сильной воды и сделался первым богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь совсем ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему буйную голову. Закричали позади голоса: «Руби еще, руби еще, а то оживет!» «Нет, — отвечает царевич, — богатырская рука два раза не бьет, а все с одного разу кончает!» И говорит Иван-царевич: «Пойдем, матушка, пора! Ведь нас на белом свете братья дожидаются. Да дорогу еще надо трех цариц избавить, что здесь у вихря жили». Забрали все, что нужно, и отправились в путь-дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собою и в скором времени пришли к тому месту, где надо на землю подыматься. Иван-царевич дернул за ремни, дал знать братьям. Те и подняли на ремнях сперва мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. Братья стоят вверху, дожидаются, а сами думают: «Оставим Ивана-царевича внизу, а мать да цариц повезем к отцу и скажем, что мы их отыскали и у вихря отбили». Вот как надо было Ивану-царевичу из-под земли подыматься. Старшие братья взялись за ремни, рванули их и совсем оторвали. Иван-царевич под землею и остался. Что делать? Заплакал горько и пошел назад. Ходил-ходил и по Медному царству, и по Серебряному, и по Золотому. Нет ни души. Приходит в Жемчужное царство. Тоже нет никого. Ну, что один? Скука смертная. Глядь, на окне лежит дудочка. Взял ее в руки. Дай, говорит, поиграю от скуки. Только свистнул. Выскакивает хромой да кривой. Что угодно, Иван-царевич. Есть хочу. Тотчас откуда ни возьмись. Стол накрыт. На столе вина и кушанья самые первые. Иван-царевич покушал и думает: «Теперь отдохнуть бы не худо». Свистнул в дудочку. Явились хромой да кривой. «Что угодно, Иван-царевич?» «Да чтобы постель была готова». Не успел выговорить, а уж постель послана, что ни на есть лучшая. Вот он лег, выспался славно, и опять свистнул в дудочку. «Что угодно?» — спрашивает его хромой да кривой. «Так, стало быть, все можно?» — спрашивает царевич. «Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, мы для того все сделаем. Как прежде вихрю служили, так тебе теперь служить рады. Только надобно, чтобы эта дудочка завсегда при тебе была».
«Хорошо же», — говорит Иван-царевич. «Так я хочу сейчас очутиться в моем государстве». Только сказал, и в ту ж минуту очутился в своем государстве посреди базарной площади. Ходит по базару, идет навстречу башмачник. Такой весельчак! Царевич спрашивает, куда, дядя, идешь? Да несу башмаки продавать, я башмачник.
Возьми меня к себе в подмастерья.
Разве ты умеешь башмаки шить? Да все, что угодно умею, не то башмаки, и платье сошью. Ну, пойдем.
Пришли они домой.
Башмачника говорит, ну-ка, смастери, вот тебе товар самый первый, посмотрю, как ты умеешь.
Иван-царевич пошел в свою комнатку, вынул дудочку, свистнул, явились хромой да кривой.
Что угодно, Иван-царевич,
чтобы к завтраму башмаки были готовы.
О, это службишка, не служба.
Вот и товар.
Что это за товар? Дряни только, надо за окно выкинуть.
На завтра царевич просыпается.
На столе башмаки стоят чудесные, самые первые.
Встал и хозяин.
Что, молодец, пошил башмаки?
Готовы.
А ну, покажка.
Взглянул на башмаки, да и ахнул.
Вот так мастера добыл себе. Не мастер, а чудо.
Взял эти башмаки и понес на базар продавать. В эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр-царевич собирался жениться на Елене Прекрасной, Василий-царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за боярина. Стали закупать к тем свадьбам наряды. Для Елены Прекрасной башмаки понадобились. Оказались у нашего башмачника башмаки лучше всех. Привели его во дворец. Елена Прекрасная как глянула. «Что бы это значило?» — говорит. «Только в подземном царстве могут такие башмаки делать». Заплатила башмачнику дорого и приказывает. «Сделай мне без мерки другую пару башмаков, да чтоб на диво были сшиты, драгоценными каменьями усажены, и чтоб к завтраму поспели, а не то не сдобровать тебе».
Взял башмачник деньги, драгоценные каменья. Идет домой, такой пасмурный. «Беда», — говорит. «Что теперь делать? Где такие башмаки пошить к завтраму, да еще без мерки? Видно, быть мне завтра повешену, дай хоть напоследки погуляю с друзьями». Зашел в погребок. Другов-то у него много было. Вот они спрашивают: «Что ты, брат, пасмурен?»
«Ах, други любезные, ведь завтра повесят меня, право слово».
«За что же бы так?»
Башмачник рассказал свое горе.
«Где уж тут о работе думать? Лучше погуляем на последях».
Вот пили-пили, гуляли-гуляли. Башмачник уж качается.
«Ну, — говорит, — уготован. Да вот и еще возьму домой вина бочонок. Как только завтра придут меня вешать, сейчас пол бочонка выдую, пускай уж без памяти меня вешают».
Приходит домой.
«Ну, окаянный, — говорит Ивану-царевичу, — вот что твои башмаки наделали. Так и так, поутру, как придут за мной, сейчас меня разбуди».
Ночью Иван-царевич вынул дудочку, свистнул. Явились хромой да кривой.
«Что угодно, Иван-царевич, чтоб такие-то башмаки были готовы».
«Слушаем».
Иван-царевич лег спать.
Поутру просыпается, Башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина. Хозяин, вставать пора. Что? Али за мной пришли? Давай скорее бочонок с вином. Вот кружка, наливай, пусть уж пьяного вешают.
Да башмаки-то готовы.
Как готовы? Где они?
Побежал хозяин, глянул. О, когда ж это мы с тобой делали?
Да ночью.
Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили, дышили?
Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
Взял он башмаки, пестрым бумажным платочком обернул, бежит во дворец.
Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась. Верно, это Ивану-царевичу духи делают.
«Как это ты сделал?» — спрашивает она у башмачника.
«Да я, — говорит, — все умею делать».
«Коли так, сделай же мне платье подвенечное, чтобы было оно золотом вышито, жемчугами да каменьями усажено, да чтоб утром было готово, а не то голову долой».
Идет башмачник опять пасмурный,
а други давно его в погребке дожидают.
«Ну что?»
«Да что, — говорит, — одно окаянство. Вот проявилась переводчица роду христианского. Велела к завтраму платье шить золотом с каменьями. А я какой портной?
Уж завтра, верно, с меня голову снимут».
«Эй, брат! Утро вечера мудренее. Давай погуляем!»
Сели. Пьют, гуляют. Башмачник опять напился. Опять притащил домой целый бочонок вина. И рассказал Ивану-царевичу, что ему заказано. Да и говорит: «Эткого платья мне и в жизнь не сделать».
Хозяин лег спать, захрапел.
А Иван-царевич свистнул в дудочку. Явились хромой да кривой, чтоб к завтраму платье было готово, точно такое, как Елена Прекрасная у вихря носила.
Чем свет проснулся Иван-царевич? Будет хозяина. Тот испугался.
«Что? Аль, за мной пришли? Давай поскорей вина.
Да ведь платье готово».
«Ой, Ли, когда ж мы сшить успели?»
«Да ночью, разве не помнишь?»
«Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу».
Взял башмачник платье, бежит во дворец. Как взглянула Елена Прекрасная на платье, так и говорит башмачнику: «Это платье, верно, ты не сам делал, говори по правде». Почесал башмачник за ухом. Говорит: «Да коли по правде-то, так точно, что не сам. Подмастерье молодой все у меня для вашей милости делает.
Поди, приведи мне его поскорее».
Как привел башмачник Ивана-царевича, так Елена Прекрасная тотчас и узнала в нем своего избавителя, взяла его за руки и привела к царю, сказывает: «Вот наш избавитель, царь-батюшка, вот мой суженый. За него только и замуж пойду. Не хочу быть женою обманщика». Царь хотел было старших сыновей за неправду жестокой казни предать. Да Иван-царевич упросил, и им вышло прощение. И начался тут пир горой. Иван-царевич на Елене Прекрасной женился. Весь народ ликовал, веселился. И башмачник опять к друзьям в погребок завернул. И не с горя, так с большого веселья опять через край хлебнул.